Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом рава Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и телефон 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а уж через пробел сам текст вашего сообщения. Милости прошу присоединяться к нашей беседе. В ночь на 15 марта на праздник державной иконы Пресвятой Богородицы в крестопоклонную седмицу, за несколько часов до своего дня рождения отошел ко Господу великий наш современник, писатель Валентин Григорьевич Распутин. Сегодня, в день святого благоверного и преподобного князя Даниила Московского, Москва и гости нашей столицы, и многие приехавшие специально даже, чтобы проститься, в храме Христа Спасителя было прощание. И вот как Валентин Григорьевич в жизни был очень тихим, скромным, так же тихо, скромно шел народ, шел и шел с поклоном к его гробу в храме Христа Спасителя. Было много общественных организаций, в том числе наш фонд, Международный фонд славянской письменности и культуры, Александр Николаевич Крутов, многие писатели, артисты. В общем, вся православная Россия шла поклониться Распутину. Отпевание будет завтра, в среду, но это, наверное, по приглашениям, а сегодня вот тысячи москвичей, просто тысячи москвичей тихо, достойно отдали ему последний поклон. Похоронен он будет в Иркутске, на родине, рядом с его женой и дочерью. Милостью Божией я не только любила творчество Валентина Григорьевича, но была с ним и его женой Светланой Ивановной знакома. Знала и их талантливую дочь Марию, Марусю, как называли ее в семье. Она была талантливая музыкантша, закончила Московскую государственную консерваторию, органистка, училась у Гуреевой, замечательного профессора, органистки. Валентину Григорьевичу и Светлане Ивановне пришлось пережить страшное горе, когда Мария разбилась в самолете, и только молитва и, конечно же, вера их спасала от отчаяния. Валентин Григорьевич был на редкость человеком скромным, добрым, честным. Это был Достоевский нашего времени, страдающий за русский народ и любящий его нелицемерно. Для меня Распутин начался с фильма «Уроки французского», который вызвал во мне просто потрясение. Я обливалась слезами над этой суровой правдой жизни русского ребенка, русской души. Потом я читала все его произведения и в книгах, и в журналах «Наш современник», «Современник», «Москва». Проза его удивительно тонкая, психологическая. И вот когда я познакомилась с ним, стала бывать в Иркутске, для меня открылось еще и то, что Валентин Григорьевич сам по себе был, как вот, ну, можно сравнить, славное море, священный Байкал. И Распутин был чистый и глубокий, как Байкал. Он никогда ни над кем не смеялся. И вообще он не смеялся. В нем постоянно жило какое-то сострадание или даже тихое страдание за русский народ. Он очень любил простых людей, видел их величие души, достоинство, жертвенность. Он никогда не кривил душою. мог, может быть, промолчать, но солгать не мог. Вот, например, на открытии памятника адмиралу Колчаку он отказался выступать, хотя я дважды предоставляла ему слово, ну, потому что, может быть, он не во всем соглашался с Вячеславом Михайловичем Клыковым, автором памятника, а мой монархизм вообще не признавал. Вот как он и его супруга Светлана Ивановна были благодарны и отзывчивы на доброе слово. Когда я дала телеграмму соболезнования, потрясенно узнав, что их дочь Мария, чудная, талантливая девушка, разбилась в злосчастном самолете, они мне отзвонили, поблагодарили, поговорили со мной. В Иркутске вокруг Распутина собирались единомышленники, замечательные сибиряки: Валентина Сидоренко, Владимир Скиф, чудный поэт, Анатолий Байбородин, Заик, художники, музыканты. Были созданы газета «Литературный Иркутск», создано «Русское собрание», фестиваль «Сияние России». Слава Валентина Григорьевича была по всему русскому миру и за рубежом. Его нельзя было замолчать, слишком известен был и талантлив. И действительно, он и в жизни, и в творчестве, как славное море, священный Байкал, чистый и глубокий. В 90-м году, в сентябре, в журнале «Наш современник», в 9-м номере, была моя первая в жизни публикация, и там было стихотворение с посвящением Валентину Григорьевичу Распутину, с распятием древним, родовым в деснице, благословлю как мать и как сестра, последний бой, покой уже не снится, мужи и братья, сыновья, пора. Не отступлю в любви я и в молитве, Господь, мы достояние Твое. Победу даруй правым в страшной битве, жизнь кончилась, настало житие. Жизнь Валентина Григорьевича и была житием страждущего сердца за русский народ, за простых людей, работящих, терпеливых, совестливых, униженных и оскорбленных, но не потерявших чести и достоинства. Он сам был плоть от плоти и дух от духа простого русского народа. Его вера в Бога была искренна, чиста. Он ничего не умел делать напоказ. Его вера была выстрадана и несомненна. Поэтому, думается, душа его во святых водворится, Царство Небесное, рабу Божьему Валентину. А мы, оставшиеся здесь, и наши потомки, будем читать его художественную прозу, его публицистику, где в каждой строке правда. Будем жить и помнить то, что он нам завещал. Распутин, Белов, Клыков, Рубцов, Кузнецов, Тряпкин, Шукшин, Абрамов, Чевелихин, Салаухин, Астафьев, Сенин, Калентьев – это эпоха ушедших в мир иной наших великих старших современников. Будем жить и помнить. А теперь к теме сегодняшней нашей передачи. Вот тема наша сегодня такая: «Милость». Милостыня, милосердие, как искупление наших грехов в современном, прагматическом, жестоком мире. И с нами будет беседовать наш дорогой гость, замечательный священник, протоиерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Успенское, отец Сергий Конобас. Дорогой батюшка, добрый вечер. Я очень благодарна, что вы сегодня с нами. Благословите всех, кто в студии и кто слушает.
Бог благословит.
Благодарю вас. Ну вот, о милосердии, пожалуйста, скажите, вы общаетесь, все-таки ваш храм находится на Рублевке, казалось бы, там столько богатых людей. У них-то есть милосердие?
Вы хорошо сказали, казалось. Вот, оно, конечно, милосердие должно быть в каждом человеке, и у бедных, и у богатых, потому что Господь не разделял ни тех, ни других. Наоборот, о богатых он сказал, что как трудно богатым войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Небесное. Так что у них еще путь труднее, у них еще соблазнов больше. Господь каждому, конечно, дает свой крест в этой жизни земной, вот, свои испытания, каждому по силам. Вот, если человек имеет что-то в жизни, значит, вот это он достоин, и это только ему нужно, другое ему не нужно. Если он другое что-то на себя больше возьмет, он может это не выдержать. Впасть в какие-то соблазны, какие-то грехи и так далее, и так далее. Так что в каждом жизни...
Ну, батюшка, но ведь бедность – это оружие сатаны.
Знаете, бедность без благодати и молитвы – это оружие сатаны. Вот, Лазарь, он был бедный, а богач был богатым. Но мы знаем участь Лазаря и участь богатого этого человека. Вот участь ужасная у этого богача. Вот, мы знаем, как Лазаря звали. Он был бедный, мы знаем, как его звали. А богатого не знаем, как звали. Мы знаем, что он был очень богатый, да.
Да, кстати.
Вот и все, да. Потому что как бы имя тех, которые уходят в тот мир, вот, и за них некому помолиться, их имена как бы уже никому не нужны. Ибо не остается людей на земле, кто может за них помолиться. Потому и имя не называется. Остались братья, которые жили точно так, как он жил на земле, этот богач. Вот. А Лазарь терпел страдания, терпел вот то, что Господь ему попустил. Он даже крохи падали со стола, которые ему тоже не давали, да, ну, так он жил, но зато он вошел в лоно Авраама. Если бы мне сказали, отец Сергий, вы согласны просидеть 50 лет в тюрьме, а потом миллиарды лет находиться в раю, я сказал, согласен. 50 лет или 100 лет, или 200 лет. Все равно как трудно
выносить несчастье,
и,
да?
И эти бесконечность, которую нам Господь дает, это несопоставимо. Несопоставимо. Так что, если Господь по своему величайшему милосердию, Бог нас очень любит всех, по своему величайшему его создание, по своему величайшему милосердию попускает нам какие-то испытания, порой это очень небольшие испытания, то мы должны с радостью их переносить. Не думая, что это вот мы этого недостойны или другим лучше. Мы должны говорить слава Богу за все. Вот я бы хотел процитировать Иоанна Златоуста буквально о милосердии. Это удивительные слова святителя Иоанна Златоуста. Удивительные слова. Он говорит: смотри на величие милосердия. Никакая добродетель не ценится так, как оно. Не сказал Господь, что сохранили девство ради меня. Ничего такого не сказал. А сказал так: «Залкахся и дасти миясти». Велико девство, и пост, и прочие добродетели, но они меньше милосердия. Соблюли девство и неразумные пять дев, но так как они не имели милосердия, то остались вне брачного чертога. Пять мудрых вместе с девством имели и милосердие, поэтому и вошли в брачный чертог. А пять неразумных сохранили только девство, надеясь через него войти в Царство Небесное, но не привели никакой добродетели другой, ни милосердия, ничего другого. Поэтому Господь говорит им: отойдите от меня, не вем вас. Потому и названы неразумными, что сохранили только девство, а не имели милосердия. Милосердие, оно должно быть жизнью каждого человека. Мы должны миловать всех. Даже в Библии сказано по отношению о милосердии: блажен и же милуют и скоты. Даже животных мы должны миловать, которые нас окружают. Ну вот, а уже не говоря о том, что мы должны постоянно миловать людей.
Батюшка, а вам не кажется, что сейчас какое-то время безжалостное, очень прагматичное? И ведь богатство – это тоже испытание. Вот если сейчас вы пройдете по нашей Пятницкой улице, где находится радиостанция «Радонеж», сколько церквей построено купцами? Купцы были меценатами художников, писателей. У Чайковского, Чайковского, может быть, не было бы, если бы не было Надежды Филаретовны фон Мек. Но сейчас таких вот случаев я что-то не знаю.
Ну, купцы, большинство из них, ну, которых я читал, которых, по крайней мере, знаю, они проводили жизнь очень аскетическую, на самом деле. Да, при том, что были очень люди богатые, жили аскетичной жизнью. То есть они не позволяли лично для себя никаких особых утех. Вот. И, а вот для России делали, собирали картины, открывали там...
Ну, тот же Третьяков.
Да, открывали картинные галереи, открывали больницы, открывали дома для...
Богадельни.
Да, богадельни, да, масса всего, да. Вот, это было сделано. Они делали, а сами жили очень скромно, довольно. Можно почитать, все доступные источники. Вот. Вот величие богатого человека, когда Господь посылает ему богатство, и он на себе это богатство выполняет так, как сказано: аще богатство течет, не прилагай к нему сердце. А мудро пользуйся им. Господь дал тебе просто его, чтобы через тебя оно прошло. А когда ты думаешь, что это твое, вот это ошибка. Это Божье все. Все в России, на Руси все принадлежит Господу и Пресвятой Богородице. Мы можем только пользоваться и делиться с теми, кому нам Господь укажет в этой жизни. Но надо искать тем, кому должны помочь. И, вот, и самое главное, я бы, ну, наверное, наши, может, не слух, кто слушает кто-нибудь там эту передачу, вот богатым хотел сказать: помогайте прежде всего детям естественно, старикам.
И старикам,
да. Да, вот это самые беззащитные вот люди, да, они в свое время были
немощные,
да, немощные, да. Какой-то открыть, какой-то столовый для них, где-то накормить людей. А для детей надо делать все, надо и детские лагеря строить, и какие-то еще школам помогать, и так далее, потому что дети – наше будущее. Вот.
Если это даже... помогать себе, все равно,
да,
что себе помогать.
Естественно. Если мы не задумаемся, не будем задумываться о подрастающем поколении, то даже нашим детям, с кем-нибудь общаться, с преступниками, мы должны всех воспитывать, всех детей любить, потому что это наши дети, наши, потому что нашим детям с ними жить. Это общество, которое растет, новое общество. Так что по мере своих сил, а Господь сейчас вот среди этих санкций, это промысел Божий, величайший промысел Божий. Это милость Божия по отношению к России. Более милосердие. Даже вот в последнее время даже нельзя было, так сказать, увидеть. Потому что люди вывозили огромное количество денег из России. Забивали банки ими. Этим денег им уже не надо лично. Их и внукам, и правнукам не надо. Но жажда наживы, она все-таки двигала людей. Они все больше и больше вывозили. А теперь сейчас эти денежки заморозили у многих. Их получить невозможно. Вот. А за каждую копеечку придется отвечать. Так что вот, если есть возможность, должны деньги возвращать в Россию. И делать все для России, для православия, чтобы наша Россия поднималась с колен, особенно для молодежи и стариков, хотя бы для них. Вот. И тогда какой-то будет Господь и благословит и их труды. А если человек только думает о себе, 100% о себе, хотя мы о себе должны, конечно, думать, но в то же время должны думать и о тех людях, которые не могут о себе позаботиться по разным причинам. Искать такую ситуацию и стараться помогать. Потому что надо добровольно посылать все в Царство Небесное, добровольно. И тогда, когда мы перейдем в тот мир, Господь нам воздаст за все наши добродетели, наши добрые дела.
Батюшка, а добро должно быть конкретным? Вот я знаю там человека, который беднее меня, вот я ему должна помочь. Чем могу, помогу.
Господь каждому человеку на всяком месте укажет, кому что нужно помочь. Даже вот выходим, там соседка старенькая рядом, она ведро не может вынести мусора, потому что старенькая. А ты возьми, вынеси, помоги ей. Это ведро мусора. Спроси, может, вам еще что-то надо? Господь везде пошлет, каждому на своем месте именно тот критерий добра, который он может сделать в данном месте, в данное время. Это в наше время особо искать не надо. Пошлет Господь нам в ситуацию, когда мы и увидим, кому нужно помочь. Только надо замечать, что нам Господь указывает.
Но это добро должно быть с милосердием, то есть сердце должно открыться, нужно пожалеть, говоря русским словом, пожалеть.
Да.
А если у меня вот нет жалости, пьяница сидит, деньги собирает, но я ему подам, потому что он просит ради Христа.
Да, пьяница. У меня был, я сам киевлянин, родился в Киеве. У нас такой был отец Пимен в Киеве, архимандрит. Это великий старец был, великий святой. Его вид был, это надо было просто его видеть, это вид такого древнего юродивого. У него голубые глаза, он уже был стареньким, вот все голубые чистые глаза, как у младенца, такая длинная борода, такая немножко входящая в сторону, вот, и голос очень высокий, фальцет, вот, он таким голосом, как он юродивый живой был, да, и он никогда не пил ни вино, ни другие какие-то напитки, значит, крепкие, а постоянно праздники какие-то, столы накрываем, говорю, батюшка, а чего ж вы никогда даже вино не пьете? А он говорит, милый мой, столько людей пьет, так их жалко, и еще я буду пить. Вот. Так что некоторые люди есть на земле, которые молятся за этих, жалеют этих несчастных, которые пьют. Люди пьют по разным причинам. Есть пьяницы, которые пьют от наглости. Вот ему хочется пить, творит грех. А есть люди, стали пьяницами, потому что жизнь их сломала. Были такие в жизни обстоятельства, которые человек не мог перенести. И он пошел по этому пути. И Господь каждому человеку судит будет по-разному. Когда человек по наглости делает, это одно. А когда человек по немощи, потому что он не смог выдержать, сломался человек. Господь это все видит. Вот почему никого не надо осуждать. Мы, судья только один, Бог праведный судья. А мы должны всем помогать, даже тому же пьянице. Сказать, милый, дорогой, мне тоже вот в Смоленской области, и мы там помогаем, там в деревне в одной, там пьяницы живут. Я приезжаю, каждый раз постою, плачу с ними. Говорю, что ж вы пьете, милые? Они говорят, мы пить не будем больше. И опять пьют.
А почему они пьют? Работать негде.
Вот работать негде, да, там даем мы немножко работы, помогаем, чтобы они там с голоду не умерли в деревне. Но в то же время, вот какой-то, может, без пьянства входит человека. Такие тоже бывают моменты. Входит без пьянства, и все, и мучает человека. По каким причинам? Может, за грехи там, его родителей? Может, он своими страданиями? Это же тоже страдание, быть пьяницей. Это же страдание, он же радость никакой не чувствует. Ходит весь опущенный, весь грязный, весь больной. Что, какую радость он имеет? А он страдает. Так что всех надо любить, но всем надо говорить: милый, дорогой, прекрати пить, давай, мы же русские люди, давай как-то так поднимайся с колен. Ну, вот, потому что другие займут наше место на земле здесь, в России. Придут другие народы, если мы сопьемся, будут здесь другие люди жить. Так что мы должны вот это, к этому винопитию и, вот, и к другим страстям, естественно, относиться как уже к злу, которое нам или насаждается, или мы сами порой его насаждаем. Но это не имеет значения. Надо жить целомудренно, чистой жизнью, нести подвиг, ежедневный подвиг. Хочется грешить, а я буду грешить ради Господа, ради спасения своей души, ради России, ради своих близких. Вот так надо.
И дай Бог, чтобы не иссякло милосердие в русских сердцах, правда? Чтобы вот как раньше,
да,
жалели друг друга.
Жалели, угу. Жалели.
К нам кто-то дозвонился, примем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Анатольевна, Земского, педагог. Я хотела бы вспомнить по теме великую княгиню Елизавету Федоровну, которая, будучи воспитана, рождена в Германии, воспитана в Англии, и здесь, став женой великого князя Сергея Александровича Романова, стала русской святой. И как раз вот, если рассматривать ее жизнь, как, почему она такой стала образцом милосердия, как ее называли и называют «Белый ангел Москвы», заложено было в семье. Родители каждый выходной ходили в больницу, брали деток с собой, те связывали букетики ленточками, ставили на тумбочку раненым, утешали, благотворительные открытки всякие рисовали. И, будучи уже здесь, в России, она говорила, что родители заложили в меня с детства вот это желание служить страждущим. И уже будучи женой генерал-губернатора Москвы, эта супружеская пара столько сделала вместе. Это тоже вот нам всем образец для подражания.
Спасибо, Господи, Людмила Анатольевна.
Да, ну, естественно, княгиня Елизавета, у нее бабушка была, Виктория.
Королева.
Да, королева Англии, да. Была очень духовный человек, она вообще, это удивительный был человек, который, вот, знаете, яблоко от яблок далеко не падает. Княгиня, конечно, он великий человек, но она ж ее произрастила внутренний мир, это и не только ее родители, но и бабушка. Так что вот что значит быть человеком милосердным, добрым. Тогда Господь благословит не только нас, но и наших детей, и наших внуков, и наших правнуков. Царь Давид говорит: «Я не видел праведника, чтобы семя его просило хлеба». Он не сказал: «Я не видел богатого, чтобы семя просило хлеба». Он не сказал. А он сказал: «Не видел праведника». Род праведников благословится до седьмого колена.
Батюшка, ну вот сейчас школы как-то не занимаются вот воспитанием добра и милосердия. Раньше, пускай, без Бога мы росли, но в школе были какие-то там, ну, шефские, вот, помогать старшим. Учили добру, так скажем. А сейчас, по-моему, этим не занимаются. Поэтому молодежь вырастает такая сухая, прагматическая. Они даже как-то и не влюбляются. Они не способны к этим чувствам.
Да, ситуация такая...
Знаете, как исправить ее?
Исправить, скорби придут такие серьезные, и все быстренько исправятся. Иногда, когда человеку говоришь: «Милый, дорогой, вот ты поцарапал руку, давай мы тебе помажем там зеленкой там, или чем-нибудь, чтобы...» А он: «Не надо ничего делать, не надо, не хочет».
Само пройдет.
Оно не проходит, попала туда инфекция, начинается рана, начинается гнить рука там или что-то еще, да? Мы еще говорим, а он: «Нет, само пройдет, оно еще больше, тогда делаем операцию». Уже все, или руку делай операцию. То же самое и с нашей молодежью. С нашей молодежью, с нашим народом. Если мы сейчас, как помните в Евангелии, когда там какая-то башня упала и задавила 24 человека, и Господь говорит ученикам своим: вы думаете, вот эти 24 человека, они были грешней вот всех здесь стоящих? Нет. Но если вы не покаетесь, с вами то же самое будет. И то, что нам Господь сейчас показывает Луганскую область, Донецкую область, что там огромное количество тысяч людей погибает, да, вот, оно там, это же рядом здесь все происходит. Вот, не вразумимся, будет по-серьезному к нам, не так все просто. Мы даже не могли раньше подумать, что будет война на Украине. То сейчас там танки туда американские привозят, что с нами будет кто-то война. Может, подумать,
это же не понимаете. От нас зависит.
От нас.
От нас?
Надо молиться, во-первых, прежде всего, жить благочестиво, стремиться к благочестивой жизни и молиться императору Николаю II. только его молитвами. Это, конечно, понятно, что Бог, но он является молитвенником за землю русскую. Россию, да, если будем ему молиться, просить его, то Господь избавит Россию от войны. Надо по-серьезному молиться императору.
Государю императору.
Конечно, тогда Господь избавит Россию от войны. Но когда придут скорби, а в скорбях всегда люди начинают по-другому себя вести. Если добровольно не захотим спасаться, нас будут спасать чужие, другие. Так что надо делать всегда выводы.
Ой, Господи, помоги. К нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да-да, добрый вечер, вы в эфире.
Это Валерий Васильевич.
Камшилов?
Да.
Валерий Васильевич Камшилов, атаман казаков России и зарубежья, и ближнего, и дальнего зарубежья. Господин атаман, мы вас слушаем. Вот вы обещали рассказать о поклонном кресте, по-моему, да?
Да, угу. Да,
в Крыму.
О поклонных крестах. Братья и сестры, хотел вас как бы, ну, с Великим постом достойно перенести.
Спаси Господи.
Этот пост. А сегодня, точнее вчера, мы отправили крест по инициативе казаков, меня, там еще Вячеслава Михайловича Клыкова живого, его сын Андрей изготовил крест, где крестился князь Владимир в Херсонесе. Был направлен крест и на годовщину присоединения Крыма к России. Он будет завтра установлен. Казаки будут ее встречать и.
А где он будет установлен, Валерий Васильевич?
Там, в этом самом, в Херсонесе, в этом самом.
В монастыре?
Нет, около.
Около монастыря.
Да, это начало только маленький, потом будет большой проект. И еще один мы установили поклонный крест. Осветили место для строительства храма Покрова Божией Матери на месте также моего друга памятника Святославу Храброму в Белгородской области. Храм означает единение казачества, реестровых и общественных. Это в год тысячелетия кончины великого князя Владимира. Ему также Вячеслав Михайлович в Белгородской области установил этот храм. Вот наши такие вот действия.
Спаси Господи. Многое лето вам, и мы очень благодарны, что вот эти кресты поклонные. Кстати, это идея Вячеслава Михайловича Клыкова, нашего великого скульптора, который ушел от нас в 2006 году. И как хорошо, что отмечается и тысячелетие святого князя Владимира со дня его успения. Ну и, конечно же, вот годовщина возвращения Крыма. И завтра, дорогие братья и сестры, 18 марта, в среду, в 17 часов, на Васильевском спуске будет праздничный митинг в честь годовщины возвращения Крыма России. Завтра в 17 часов на Васильевском спуске. Батюшка, вот вы же с Украины, да?
Да, с Киева.
Угу. Как вы расцениваете эти события, которые сейчас происходят, и возвращение Крыма?
Вот события, угу. Они, с одной стороны, естественно, просто апокалипсические, можно сказать, потому что то, что произошло, вообще многое, что произошло за последние 10 лет, вот десятилетие, 10 лет, да, 15 лет, вот при нашем президенте произошли такие очень особые, можно сказать, события, которые действительно очень много сделали для России, для православия. Прежде всего, это когда русская зарубежная церковь объединилась.
Да, это событие.
Да, это все, да, принимал участие наш президент. Да.
И Господь это отметил, да. Явление Гавайской иконы.
Да, Гавайская икона, мироточивая, чудотворная, это удивительнейшая икона, вот она как раз
явилась. Вы потом расскажете о ней немножечко?
Да, и вот Крым. Вот когда произошло событие, начали происходить события в Крыму, в это время мне рассказывали, это описывалось в интернете есть, да, мне рассказывал там священник, у меня знакомый служит, вот, одна женщина, она, у нее мальчик маленький, лет там, сколько-то 7, это мальчику 6 лет, вот, ей привезли икону с Москвы Божьей Матери, забыл, как его называется, и множество людей приходило к ней поклониться. А события только начинались, вот эти события, буквально только начинались.
Год назад, который.
Да, как раз только вот они начинались, вот икона там была. И в это время, значит, они приложились к иконе вечером, пошли домой, и мальчик просыпается утром и говорит: «Мама, Я сегодня видел сон. Над всем Крымом стоит Божья Матерь, как на иконе, вся в белом, и держит большой-большой белый платок в руках. И она бросила этот платок на Крым. И весь Крым накрылся белым платком. И она сказала: «Не бойтесь, я вам помогу». И эта женщина пришла с мальчиком, рассказала вот священнику, там всем, вот мальчик видел такой сон. И видите, ни одного выстрела не произошло, да. Ни одного человека не убили. Да. Это о чем говорит? Это было особое Божие благословение. Понятно, наш президент, наши там доблестные войска, прочее, это все понятно. Но без помощи Божией, чтобы так все произошло...
Да еще это... на 18 марта, когда Лука Крымский, мы ему праздновали, да, святителю, это вообще, это... воина Есенинского.
Ничего случайного в жизни не бывает. Все по величайшему промыслу Божию. Вот. И то, что благословение получили все мы, от тот момент, когда Крым был полностью уже после референдума перешел, как и должно было произойти к России, так должно было произойти. Потому что легендарный Севастополь, он, конечно, неприступный для врагов. Севастополь, гордость русских моряков. Огромное количество русских людей.
Эту песню мы пели в детстве.
В детстве пели, да. Сейчас, кстати, к сожалению, не поют. Надо петь такие песни, да. Даже не знают, что сколько там тысяч, десять, сотни тысяч погибло. Вот. Русь, она была, есть и будет. А то, что впоследствии враги по-разному хотят нас разобщить, ну, им это не удастся. Хотя украинскому народу, им нужно пройти через этот путь. И у меня очень много знакомых в Киеве, на Украине. Сейчас, еще 3 месяца, 4 назад, они говорили совершенно другое. Сейчас, как ни звонок, все были такие ярые. Были такие ярые, русофобы, которые, да, вот там, да. Все изменилось. Я вот звоню, они говорят: вы знаете... Уныние всеобщее. Всеобщее уныние, всеобщее какое-то подавленность.
Простите, это Новороссия или...
Нет, вот Киев. В Киеве, на Украине, везде.
А Западная Украина?
То же самое. И во Львовской области, да? Там еще больше ощущают, там гробов больше приходит туда. Вот, там еще больше ощущений вот это есть. Вот как там знакомые, которые вот приезжают в Киев, ну, они сами тоже с Украины, говорят: вот въезжаем на территорию Украины, и сразу чувство, как будто езжаешь в могилу, как будто чувство могилы. И вот эта всеобщая подавленность, она присутствует везде, начиная, конечно, во всех слоях общества. И вот только сейчас они стали ощущать. В Киеве очень много болеет людей, очень много. Это мне киевляне, мои друзья рассказывают. Вот, то, что там уныние это страшное, очень много болеет людей, разными заболеваниями. Причем до этого такого подобного не было.
Может, это диверсия?
Конечно, диверсия, если все вышли на Майдан. Выше на Майдан, за Майдан приходится отвечать. Не так все просто. За Майдан приходится отвечать. Вот там жил такой прекрасный человек, его недавно убили. Там очень много сейчас в Киеве убивают, в Украине людей убивают, а там как бы само собой разумеется уже. Там убили, это он сам знаменитый на всю Украину певец, Кузьма. Этот певец, знаменитый певец. Его там вся Украина любила. Он один был из инициаторов Майдана, он прыгал и кричал, кто там не скачет, то и москаль. Вот. И пришло время, Дух Святой коснулся его. Есть в Ютубе, все можно посмотреть. И он, его из этой убили, вот, и он стал рассказывать всем людям, что это не, нас обманули. Мы подумали, что нам обещали свободу, которую мы получим, ничего подобного. Мы попали в какое-то рабство, страшное рабство. И он стал рассказывать про это рабство везде, на всех пресс-конференциях, по телевидению. Вот. И называть вещи своими именами. Очень много, если я считаю, вот все, может, кто желает, этого Кузьму посмотреть. Молодец, этот их знаменитый певец, у него ансамбль какой-то там. И просыпается множество людей, которые еще недавно были против России, сейчас наоборот. Они понимают, что спасение. И вот через страдания Украина придет к воссоединению с Россией. Это, а даже в этом сомнении.
Это мы же один народ, батюшка.
Естественно, один народ. Но украинцы должны, видно, пройти этот путь. Вот должны, видно, есть момент гордыни, это присутствует Украина. Ну, есть такой момент. И какой-то еще. Вот надо быть смиренным, кротким, и все пройдет. Надо с чем смириться, молиться: Господи, верни нам то, что было. Верни нам лучше всего царя. Вот, и все будет хорошо. Должны все молиться. И здесь, в России, и на Украине. Конечно, идеально это когда царь управляет страной. Это идеально, да? Это как дар Божий, как награда Божия. И надо служить ее.
Да, и дожить до этого.
Даже, да. Но надо заслужить только через покаяние. Наши правители, они стараются что-то делать, да, но они люди, они стараются.
Да, да, сейчас у Путина насколько авторитет повысился.
Я думаю, что Господь его просвещает.
Главное, что он верующий, да.
Да, будет просвещать, и все будет хорошо.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Сергий, спасибо вам огромное за слова замечательные про нашего царя-мученика, что действительно повторяет слова царя Николая Гурьяна, который сказал просить царя, чтобы не было войны. Спасибо. Отец Сергий, у меня вопрос к вам такой. Скажите, пожалуйста, в некотором недоумении, после субботней службы всеночной, вот была крестопоклонная, крест выносили на аналой. Я зашла в храм после всеночной как раз, храм Александрийское подворье всех святых на Кудишках. И там вместо креста, который должен был стоять по центру храма, стоял, очень странно, стояло архиерейское кресло, причем спиной к алтарю. Очень было непонятно. Я спросила у священницы, а вообще в чем дело, где крест? А крест, говорит, убрали после службы. Завтра приедет архиерей, поставили вместо креста кресло. Вот как-то это очень многих смутило. Прокомментируйте, пожалуйста.
Очень просто. Все очень просто. Архиерей – это мой очень хороший знакомый, владыка Афанасий. Это Александрийский патриархат. Вот. И там это греческое, ну, греки, там все греки. Патриархат Александрийский, там все греки. Вот. У них свои греческие нюансы, которые даже не надо разбирать. У них, например, в храмах в Греции сидят все, у них же стулья, там же никто не стоит в Греции. Во всех храмах Греции сидят. Вот как у католиков сидят, так и у греков все сидят. Но это их не специфика, зачем нам разбирать?
Ну, раньше они не сидели, по-моему.
Да, раньше не сидели. Ну, вот расслабились, а теперь не стоят долго. Теперь
избаловались.
Да, теперь они долго на площадях стоят. Не хотят в храмах стоять, на площадях стоят. Жизнь-то ухудшилась. Тут выбирали, в храме стоишь или на площади будешь стоять. Кричать.
Как хорошо сказать.
Да, кричать, там, вопить, значит, там, дайте нам там деньги, дайте нам еще что-то. Вот. И все в жизни так происходит. Вот. Это специфический момент. Вот кому-то нравятся греческие нюансы, ходите к владыке Афанасию. Вот кому-то нравятся греческие. Вам не нравятся греческие нюансы? Ходите в наши храмы, где этих нюансов нет. Это греческая специфика. Нам зачем ее разбирать? Вот так у них положено. Так сидеть, так стоять, там выносить, заносить. Это же греческое, это же представительство греческой церкви, то есть Александрийского патриархата, греки. Так что у них свои нюансы. Так что тут даже разбирать их не надо. Надо, кто любит так вот всю Грецию, их службы такие особые и так далее, пожалуйста, туда идет. Кого это смущает чем-то, идет в другой храм. Так что тут не надо разбирать, почему это. Потому что так у греков положено.
Батюшка, ну вот о милосердии вернемся. Я сейчас вспоминаю, как летом у нас в Международном фонде славянской письменности и культуры вот буквально шел народ, потому что мы отправляли гуманитарную помощь в Новороссию. И вы знаете, простые бабушки, там кто 50 рублей, кто побольше, кто несет там баночку варенья, кто что-то, вот это тоже милосердие. И простой народ у нас очень хороший. Недаром Валентин Григорьевич Распутин так любил простых людей.
Да, надо все-таки, все должны понимать одну вещь, что все главное в жизни – это спасение души. Это самое главное. Все остальное – это как бы по ходу дела, это условности. Вот Новороссия, там люди ходили в церковь, но недостаточно на самом деле. Это, ну, были в храмах люди, но чтобы переполнены были храмы, такого не было. Вот, сейчас люди идут в храмы. Эта ситуация на Украине. Если бы ходили все в храмы всегда, все бы молились, никаких бы не было, ни расколов бы не было, никаких бы не было недоразумений, потому что была любовь бы Божия между людьми. Вот. А когда люди в храмы не ходят, вот враг этим пользуется. Того закрутил, того накрутил. Вот моя матушка, она с Западной Украины, Ровенской области. Я буквально неделю назад звонил священнику. Вот батюшке там, батюшка Александр, такой раб Божий служит. Я ему позвонил, говорю, батюшка, как же у вас там дела? У них такая тупиковая деревня, ну, тысяча дворов. Он говорит, все милостью Божией. К нам ни бандеровцы не приезжают, ни филаретовцы. Вот, мы тут все молимся. А почему? Потому что село, все люди единомысленные, они все православные. Они не принимают вот эту, то, что насаждает эту бандеровщину и так далее, потому что они Духом Святым пропитаны. Своей жизнью. Это многие знают. Там приезжал не раз с ним, знакомился с этими людьми. И благодать Божия их хранит. А где в селе разномыслие? Вот где разномыслие? Где люди в церковь не ходили? Вот никогда не ходили в церковь. Сейчас пришли бандеровцы. А, давайте будем захватывать храмы. То они были коммунисты, и потом они стали, теперь они стали так называемыми православными, захватывают храмы, других выгоняют. Вот это все от бездуховности. Если бы люди были духовны, этого бы не произошло. Потому что когда в человеке Дух Святой, он чувствует, здесь нельзя, здесь грех, а здесь можно помочь человеку, здесь милосердие. Везде надо проявлять милосердие. А, кстати, вот по поводу, еще раз, Киева. Звонил своим знакомым, и они сказали удивительнейшие слова. Я это знаю, они сами до этого дошли. А, конечно, придется отвечать за кровь, которую пролили в Новороссии. Очень много людей убито. И кровь эта, она уже пьет, это чувствуется. Потому что множество убито невинных людей. Одно дело, когда солдаты между собой стреляют, это тоже, конечно, плохо, но это все-таки солдаты, они знают, на что они идут. А когда убивают невинных людей, это очень страшный грех. Это неповинная кровь, она вопиет на небо, и за это придется всем отвечать. Бесследно это пройти не может. Вообще кровь любого человека убитого, она бесследно ни для кого не пройдет. А там убито тысячи людей. Это как? За что? Почему? Ну, вот, так что ответственность большая там на всех лежит. Но я верю, что в конечном
Почему
итоге...
Почему на всех? Пускай она лежит на тех, кто сотворил это зло.
Правильно. Но кто даже не сотворил это зло, он должен осознавать этих несчастных и молиться, чтобы Господь вразумил и просветил их. Его правильно сказать, что лежит на тех, кто сотворил это зло. Но мы осознаваем, мы не можем молчаливо взирать на тех, кто творит зло, и, значит, вот они творят зло. Нет, мы должны, Господи, вразуми их, просвети их, дай им понять ту греховность, ту бездну погибели, куда их сатана ввергает. Мы не можем быть безучастными. Вот в этом и милосердие проявляется, и любовь к людям. Мы должны каждую падшую душу жалеть. Они говорят, вот они такие сякие, и вот молодцы ополченцы, что вот этих ребят, которых там, ну, они там берут в плен, они там ничего плохого им не делают, а вот отдают их обратно там, матерям, женам, так далее. Это вот милосердие, это великое милосердие. Это очень правильная политика, духовная правильная политика. Вот и милость с падшим проживал. Да, они стреляли, они там убивали, но они попали в плен, их прощает ради Христа, ну, если не заказаны там зверства какие-то, да, особо, вот, и отпускают. И за это тоже будет Божье благословение уже на Новороссии и на всех, кто там воюет, потому что они проявляют милосердие. А те, с той стороны, к сожалению, милосердие не проявляют, факты показывают совершенно другое. Людей наших пленных там избивают, над ними там, ну, творят всякого рода беззаконие, они там бедные, инвалиды возвращаются от этого плена. А эти идут все нормально. Так что за все придется отвечать. Тем, кто творит добро, Господь их благословит, но кто творит зло, им придется тоже понести какие-то особые наказания за это. Лучше бы они вразумились, просветились, покаялись и больше этого не делали.
Вообще трагедия ужасная, да, батюшка? Единокровные братья и вот такая бойня.
Вся трагедия основана на страстях человеческих. Значит, у кого-то было какие-то внутренние недоразвитость духовная, да, и этим воспользовались бесы. Они накрутили, вот вы лучше тех, а эти те плохие, а духовный человек скажет, хуже меня никого нет. Он смиряется, духовный человек, а гордый говорит, да, я единственный, неповторимый. Вот когда такое происходит, как сатана сказал, поставлю престол свой среди звезд небесных, подаюсь Творцу, когда он выше себя всех поставил, то он стал сатаной. Сказано, смирихся и спаси меня, Господь.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божий Сергий из Москвы.
Бог благословит.
Нина Васильевна, и к вам вопрос. Я тогда сразу уж с вас начну. Нина Васильевна, вот был такой проект, люди читали... Это самое, прощание с матерой. Куда-то этот проект делся, все замолчало, прекратили что-либо, может быть, вы знаете. А вопрос к батюшке вот такой у меня, тяжелый, простите, что за вопрос.
Пожалуйста.
Дело в том, что я понимаю, конечно, у вас, вот как у украинца, как у киевлянина душа болит за всю Украину. Ну, я бы хотел спросить, вы все равно знаете эту проблему изнутри. Вот там именно... Священники, ну, скажем, рядовые служители, они, пускай даже они и филаретовцы, но человеческие отношения остаются. Может быть, Господь их вразумляет? Есть какое-нибудь взаимопонимание? Вот это, не замечали вы таких вот вещей?
Вы очень правильный вопрос задали насчет филаретовцев. Я, лично я сам очень близко был знаком с митрополитом Филаретом, нынешним, так называемым, патриархом. Я был у него и подьяконом 4 года. Вот, мне было 16 лет, я был и подиакон у него там, здесь он там ездил тогда, я с ним очень близко знаком, вот, с самим Филаретом. И вот скажу так, вот эти люди, которых впоследствии, после того, когда он был лишен сана, владыка Филарет был лишен сана, после этого все его рукоположения, они безблагодатны и незаконны. И он стал набирать туда просто людей с улицы, которые вообще не имеют к церкви практически никакого отношения. Критерий был один, чтобы они были националисты, чтобы они любили Украину, не Бога, а Украину. Вот, подмена произошла. Я еще, когда был, мне лет 16 было, помню, приезжал в Западную Украину, и там все друга встречали и говорили: «Слава Иисусу!» Те отвечают: «На веки слава!» «Слава Иисусу!» И меня это немножко как-то так приводило такого смущения. Думаю, зачем так показное такое? Мы и так должны молитву Иисуса читать в сердце своем. Без Господь говорит, пускай говорит, твое тайное будет в тебе, ибо Господь видит тайное, воздаст тебе явное. Вот, а это так показательно. И во что это превратило слава Иисусу? Теперь что? Никто не говорит слава Иисусу нигде. Все говорят слава Украине, ответ героям слава. Понимаете, вот эта бездуховность, она переливается сначала в одно, потом второе, потом в третье. И вот эти люди, которые филаретовцы, я знаю, там мне рассказывали батюшка один, что сами эти, есть там порядочные люди, только как порядочные люди, скажем, да, они говорят своим близким: идите крестите детей в московские храмы, у нас что-то тут не то. Чувствует, что нет благодати Божией, чувствует, есть там, ну, это единицы такие, да. Остальные люди, ну, бездуховные, я не говорю, они плохие или не такие себе, они просто бездуховные люди. С ними договориться невозможно. Они на те же вещи, которые ты смотришь духовно, они смотрят совершенно по другим углом. Как вот с ними договориться? Ну, как вот можно говорить человеку, который вообще не понимает, что такое духовная жизнь? Так что мы к ним относимся с нисхождением, с любовью, но с ними договориться ни о чем невозможно. К сожалению, величайшему.
Батюшка, но ведь они появились не только вот в наше время. Ведь
филаретовцы в наше время появились, а Филарет создал церковь свою.
Нет, я имею в виду вот те, которые Россию так не любят, считают, что мы там москали такие-сякие плохие. Среди украинцев очень много было и в 19-м даже веке русофобов, так скажем.
Это были единицы.
А вот вы часто бываете за рубежом, вот в Канаде, там же целые большие колонии с Украины. Украинцев.
Ну, там, да.
Они
там
не любят
русских. Да, да они даже по-украински не говорят. Я же не понимаю, я знаю добрую украинскую мову, и то не понимаю, что они говорят. Они говорят, у них смесь какого-то австрийско-угорско, даже не знаю с чем. Я не понимаю, что они говорят. Это слушаешь, из 20 слов одно слово понимаешь. У них такие там какие-то, какой-то язык не украинский, скажем так. Уже не говорят то, что русский. Так что они вообще там далеки, можно сказать.
Ну, мне думается, русофобия подогревается еще из-за рубежа.
Ну, естественно, из-за рубежа подогревается, да. финансируется, скажем так.
Да.
Вот этот Кузьма, он говорил удивительные вещи. Он говорит, почему 800 автобусов стояло вокруг Киева, когда был Майдан, а сейчас нам стало жить в тысячу раз хуже, и ни одного автобуса нет. Кто финансировал автобусы?
Да.
Кто кормил, кто поил?
Конечно. Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас станем перед иконами и вздохнем вместе с батюшкой, помолимся о здравии и упокоении. Вот здесь у нас записочки. Вот. И не забывайте жертвовать на радио Радонеж. У нас, может быть, мы ответим сначала на звонок?
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, такой вопрос. А как Господь смотрит на то, что греки перешли, не только они, на новый стиль? Вот можете прокомментировать. И еще, батюшка, а может нам как-то объединиться в молитве к царю-мученику?
Да,
и еще, батюшка, приходите к нам почаще, пожалуйста, на Радонеж. Спаси Господи.
Спаси Господи. Да, вот это вы правильно сказали. Надо обязательно объединиться. Вот в моем храме, например, мы объединяемся каждый пост, все наши прихожане, ну, не все, там 20 человек у нас, да, мы читаем в день, мы читаем весь псалтирь.
Вот по соглашению.
Да, по соглашению. У вас сегодня первый кафизм, у меня вторая, и так далее. Mm-hmm. Каждый 5 имен о здравии, 5 минут покаяния, и за день вычитывается псалтирь. Это очень удобно. Вот. Я думаю, что как-то надо всем, ну взять какое-то время, там, да, 10 часов вечера, когда уже все утихло, уже все уложили всех спать, уже все спокойно, и в это время в 10 часов вечера, примерно говорю, прочитать молитву царю-мученику, чтобы он избавил нас, потому что я был знаком с отцом Николаем Гурьяновым, с ним беседовал, он мне даже после смерти являлся, вот, это величайший раб Божий, отец Николай, вот, и он как раз об этом говорил, да, что надо молиться царю, чтобы не было войны. Он тогда еще говорил, когда даже мысли не было о войне.
Что война будет,
да, конечно. Да, еще вообще не было мысли, какая война, как, что он говорит такое? Вот, а вот пришло время. Пришло
может,
время.
Действительно мало молитвы государю, царственным мучеником?
Надо обязательно молиться, обязательно, да. Вот, а то, что греки перешли на новый стиль, ну, знаете, давайте будем молиться, чтобы мы не перешли на новый стиль.
Боже, сохрани.
Да, вот будем так. Уже что не перешли, без комментариев. Дай Бог, что только мы не перешли на новый стиль.
Господи. Братья и сестры, давайте помолимся с батюшкой и не забывайте радиостанцию «Радонеж». Мы существуем только на ваши пожертвования. Мы никем не ангажированы, кроме народа.
Помяни, Господи, здравии рабов Твоих, Стахи, Галину, Сергия, Александра, Нину, Нину, Владимира, Михаила, Людмилу, Атаковицы Любови, тяжко болящего, Архимандрита Петра, Протоиерея Александра с очадами, Анну, Михаила, Ольги, тяжко болящих, Нины, Георгия, Надежды, Артемия, Константина и рабов Твоих, болящую схемику Агафона, Елены, Веры, Марии, отроковицы Аполлинарии, Галины с очадами, Леонида, Иулии, отрока Алексия, болящая Валентина, Натальи, болящая Надежда с очадами, тяжко болящая Сергия, Игоря, болящая Александра, болящая Ларисы, Марины, болящая Иулии, протоиерея Владимира, протоиерея Сергия, Бориса, Виктора, Натальи, Николая, Натальи, Людмилы, Владимира, Евгения, Виктора, Елизаветы, Нина, Андрея, Игоря, Игоря, Алексея, Валентину, Петра, Виктора, Галину, Дмитрия. И коль мы должны все, естественно, молиться императору Николаю о том, чтобы он избавил нашу Россию от войны, мы должны молиться и за президента нашего Владимира, чтобы Господь дал ему крепости и сил. Потому да, что мы думаем, что он все решит. Вы знаете, апостол Павел просил: «Братья, молитесь друг за друга. Много бы поможет молитва праведного, поспешествующая». То есть, когда он спешит молиться за того, кого он знает, кому нужна эта молитва.
Батюшка, мы же молимся о властях наших. Или этого недостаточно? Нужно имя, да?
Да, нет, это хорошо, что мы молимся. Но я считаю, что каждый христианин должен сказать: «Господи, дай силы, крепости, мудрости и ревности за Россию, за православие, рабу Твою Владимиру». Вот, только так, потому что на него же, понимаете, насколько кто-то его любит, настолько его и ненавидит.
Еще бы.
Да, так что, и апостол Павел просил, чтобы за него молились, а тем более так, что мы должны, ему неудобно, конечно, президент обратиться, молитесь за меня, но мы должны понимать, что он является, стоит на самой верхушке вот той пирамиды, которая существует.
Да, и, конечно, и реальной власти у него нет, так, чтобы все было хорошо.
Ну да.
Это просто очень трудно.
Ну, знаете, и при наших императорах они не могли все как конечно, бы сказать, контролировать. Конечно. И были губернаторы в дореволюции такие, там, проворовывались и так далее. Люди всегда были одни и те же. Ничего под солнцем нового.
Да, иначе бы и революции не было.
Да, не было бы революции.
Если бы все были хорошо.
Да, так что всегда грех, он всегда существовал и так далее. Никого не надо идеализировать. Единственное, что когда был император, конечно, власть от Бога. Понятно, что император по Мазанник Божий. Вот. Но в данном случае будем молиться и императору нашему, и за тех, кому нужны наши молитвы.
И злословить нельзя. Ведь сказано тоже в Писании: начальствующего в твоем народе не злословить.
Конечно, это большой грех. Это какой злословить? Сейчас мы должны сплотиться все вместе, будет молитва и во всех отношениях. Для нас осталось мир, как всегда. И в 812 году, и в 14 году, и в 41. Ну, одна и та же шайка велика собирается. И на нас идут. И никогда не вразумляются. Никогда не вразумляются. Удивительно, уже вразумились бы, нельзя Россию победить, невозможно. Но вот Россию можно победить при одном условии: если не вести с ней войны, такой открытой, а внутри ее разлагать.
А вот чем они и занимаются?
Да, вот у них не выдерживают нервы, они хотят все быстрее сделать. У них нервы не выдерживают. Им подождали бы еще 20-30, точно все развалили. Но они пошли другим путем, который нам более спасительный и более благоприятный для России, для всего нашего народа. Так что, видите, Господь нас не оставляет.
Даже легче стало дышать, когда вы так сказали, правда?
Да, так что все будет хорошо. Вот, старец у нас жил в Почаевской лавре, отец Ахилла, и лично знал отца Ахиллу. Отец Ахилла говорил, как он умер 20 лет назад, как будет плохо Украине, так никому не будет. А к монахам, обратившись, сказал: а вас еще всех в армию призовут. Сейчас в Почаевской лавре около 45 монахов получили повестки в армию. Это владыка Владимир мне лично говорил, на месте Почаевской лавры. Вот, мы с ним знакомы близко.
Но им же нельзя брать в руки оружие?
Ну, пока повестки пришли, пока повестки. Вот, повестки все получили. А дальше придут, если надо, арестуют и поедут в армию, если будет приказ. Забрать всех, заберут. Повестки есть по факту. Вот и все. Но он так говорил, Ахилла, все сбылось. Но он сказал про Украину, он не сказал про Россию. Он сказал, как будет плохо Украине, так никому не будет. Про Россию он это не говорил. Так он конкретно сказал это слово.
Так что, поэтому надо быть вместе.
Да, молиться надо за всех, за братьев наших на Украине. Они все православные. Ну, там не будем считать католиков и унятов. Но за, и пускай и Господь тоже вразумит, просветит, да? Ну, и за всех православных, чтобы Господь им дал силы, крепости, духовные силы противостоять, вразумиться, просветиться и молиться, чтобы у нас была единая Русь.
Православная Русь. Спасибо вас, Господи, батюшка. Теперь еще записочки о упокоении.
И упокоении рабов твоих, Господи, покой рабов твоих Александра, Варвары, Никифора, Афанасии, Лены, Матроны, младенца Владимира, отрока Олега, Ефрема, Яна, Федора, Ольги, Нины, Игоря, Натальи, Натальи, Владимира, Павла, Лидии, Нины, всех погибших на Украине и рабочих, новоприставленных Валентина, Алексея, Вячеслава, Иоанна, Николая, Владимира, Людмила, Василия, Бориса, Галина, Марии, Любови, схемонаха Иоанна, Василия, Веры, Петра, Таисии, Евдокии, Тихона. Мы на каждой литургии, во всех наших храмах, по благословению патриарха Кирилла, молимся, чтобы прекратилась эта война на Украине. Молимся на каждой, мы все должны на каждой литургии, во всех храмах. Вот. Молитва наша будет, естественно, и услышана, и будет исполнена милостью Господа. Мы должны молиться слезному, особенно за тех, кто там воюет, кто там погибает, чтобы Господь их всех вразумил, просветил, помог, потому что там это ужасно. Мы сидим да, здесь, а там же снаряды. Да. Да. Это ужас просто, даже страшно подумать. Но молитва все может сделать, все. Наша любовь, наше милосердие к нашим близким, вот она творит чудеса. Библия сказала, Господи, да, как Библия сказала, Господь говорит, Сыне, дашь мне сердце Твое. Вот наше сердце должно принадлежать Господу. И наше любящее сердце должно любить и себя, и близких наших. А мы все близкие. Все православные христиане довольно близкие. Апостол Павел какие слова говорит? Он, обращаясь ко всем нам, говорит, что мы как бы всем должны помогать, но паче своим по вере. Но больше своим по вере, понятное дело. Если мы не помогаем своей родной маме, там, родному брату, пойдем чужим помогать. Это же неправильно будет. Сначала поможем нашим близким, которых нам Господь послал. Тогда помогаем и остальным. По мере наших сил, возможностей. Так что я думаю, надеюсь, что все будет хорошо.
Помоги, Господи. Батюшка, не успеем ответить, уже мало времени остается. Тут спрашивают, искушение после причастия. Кратко, если в двух словах ответьте, вот наши радиослушатели
сами написали. Да, вы знаете, после причастия, во время причастия какие искушения бывают. Вы почитайте Иоанна Кронштадтского. Он прямо описывает о том, во время, когда он подходил к чаше причастия, как бес нападал, мысли разные. Это нападение врага. Мы не должны обращать внимание на эти мысли, потому что это мысли от врага. Не приписывать, никогда не приписывайте себе того, чего в нас нет. Брак всевает в нас какую-то плохую мысль, какую-нибудь там, какую-то хульную, еще какую-нибудь мысль, а мы начинаем смущаться, думая, что она исходит от нас. Не от нас это исходит. Это внедряется со стороны врага рода человеческого. Надо тут же говорить, отойди от меня, сатана. И все. И даже не брать голову. А мы начинаем, ой, у меня такие мысли рождаются. Это не рождается, это враг всевает в нас их. Мы не можем, чтобы у нас такие мысли. Мы любим Господа, мы хотим быть с Господом. А бес хочет нас смутить, особенно после причастия. Как сказано, страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, яко с нами Бог.
Аминь. У нас заканчивается наше время. Батюшка, я очень благодарна вам, что вы сегодня были с нами, дорогие радиослушатели. Я повторю, с нами был протоиерей Сергий Конобас, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Успенское. Батюшка, дай Бог вам спасения, здравия, и мы еще раз приглашаем
Главное вас на эфир. Не унывать. И еще, вы знаете, телевизор буквально в секунду, он нагнетает обстановку. Вот это как мы начинаем смотреть вот эти вести, все там, вот это вот не надо их смотреть лучше. Там они просто нагнетают. Люди начинают это только смотреть. Мы должны молиться, Господь это все откроет, что творится в мире. И это говорил великий старец Афонский Силуан. Человек, который молится, он знает все, что происходит в мире. Без телевизоров, без ничего. Это уже я добавляю.
И видит каждого человека.
Да. Так что будем молиться. А вот это вот смотрите, вот воспринимать это их энергии, они нас только будут расстраивать. Не надо это все. Тем более в пост великий, это вообще к нему даже подходить не надо, к телевизорам. Так что я думаю, что люди мудрые, если люди будут молиться Господу, Господь, просить Бога надо только две вещи. Господи, укрепи во мне веру, вот, прежде всего, да, и дай мне мудрость. Вот просите у Бога две вещи, а все остальное приложится. Если у тебя будет вера и мудрость, тебя на безлюдный остров выброси, ты там разберешься, что нужно делать, как выжить, когда есть мудрость и вера.
Да, Господи, подай нам и мудрости, и веры. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, и еще раз благодарю земным поклоном нашего дорогого батюшку, протоиерея Сергия
Канадаса. Храни себя Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –